накануне этой войны можно было сказать, что да, никто не был совершенен, ни Запад, ни Украина, ни Россия, никто не вел себя безупречно, и все совершали ошибки. Но ни одна из ошибок, совершенных всеми тремя участниками нынешнего конфликта, не вела напрямую к вторжению России в Украину. Оно держится не на этих ошибках, оно держится все-таки на внутренних российских процессах и на тех решениях, которые приняты российским политическим руководством.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. В этом подкасте вновь политологический анализ вместе с телеграм-каналом «О стране и мире». Аналитик Карнеги-центра Александр Баунов. В России закрыто официальное представительство центра как иноагента, однако работа международных отделений Карнеги продолжается, в том числе на интернет-платформах. Мы выбрали для вас самое интересное из выступления Баунова. О врагах и предателях Путина, о смене его политических масок за годы правления, о коллективном Китае, коллективном Западе. Александр Баунов рассматривает внутренние основания путинского режима, начало войны в Украине, изменение внешнего и внутреннего политического курса.
Такие резкие развороты на 20-м году собственного правления, это не характеризует политика как рациональную фигуру, что ли. Ну ладно, ты начал с революции, закончил, допустим, какими-то реформами, технократическим режимом, какой-то оттепель. Заморозок. В таком режиме еще можно существовать, но как 20 лет правишь, потом ты устраиваешь революцию. Это странно. Для этого есть, конечно, определенные причины внутри той системы мышления, которая привела к этой войне. Ну, грубо говоря, так. Мировой порядок Западу центричен. В нем задают тон, пишут правила западные государства. Рыночные демократии Западной Европы, Северной Америки и немножко Восточной Азии. И вот Россия рвалась туда, не смогла по разным причинам прорваться. Думаю, что в объяснении тех людей, которые находятся у власти, главная причина, что ее туда просто не пустили из ревности, зависти, страха и так далее. Раз нас не пустили в тот круг государств, которые управляют миром, которые формируют этот мировой порядок действующий, мы тогда действующий мировой порядок обрушим, потому что нас не устраивает то, что нас не взяли за круглый стол тех рыцарей, которые управляют миром. Это одна причина. Вторая причина у меня была когда-то статья, которая выделяла как один из движущих мотивов позднего путинизма страх второй перестройки. Стареющий Путин, ну и вообще его окружение, да, вот условно политбюро, думает о будущем после своего правления. Они видели, как предыдущее поколение стареющих лидеров державы, великой державы, которую их предшественники потеряли, не справилась с передачей этой страны следующему поколению политиков. Следующее поколение политиков предало тот курс, которым страна должна была идти. Вообще все продала за улыбки западных лидеров. Значит, нужно предотвратить перестройку, следующую, перестройку 2. Все, что может напоминать вот такую резкую демобилизацию общества, его вестернизацию, его чрезмерную открытость в ущерб каким-то мобилизационным, авторхическим национальным интересам, так вот понятым, как то, что делает нас сильными в противостоянии с внешним миром, с остальным миром, с недружественной частью мира. И что должен сделать, чтобы предотвратить перестройку 2? Нужно каким-то образом искорежить элиту, вычистить ее, чтобы в ней не осталось потенциальных Горбачевых и потенциальных Ельциных, желательно тоже, Яковлев, Шеварнадзе, всех вот этих людей, которые в прошлый раз при передаче власти следующему поколению обрушили нашу великую страну. И вот выяснилось, что война – это один из способов сохранить нужный уровень конфронтации, патриотизма и патриотической изоляции правящей верхушки политического класса при передаче следующему поколению. Теперь намного труднее устроить перестройку 2, и потому что некому. Люди в результате военной мобилизации и отбора, который происходит по ходу военной мобилизации, просто эти люди вымываются, либо они оказываются повязанными общим деянием, да, мы говорим и о системных либералах и о номенклатурных реформаторах, которые сейчас находятся в правящей верхушке, и фактически их возможности установить какие-то более открытые отношения с Западом гораздо более ограничены, чем еще 3 месяца назад. Ну и население у тебя не примет такого разворота. Ну и так далее. То есть это вот оказался неплохой способ выжечь эту возможность второй перестройки.
В развитии темы отношений России с Западом и начала украинской войны никакие политические ошибки никакой из сторон не могут стать причиной войны, говорит Александр Баунов.
Накануне этой войны можно было сказать, что да, никто не был совершенен, ни Запад, ни Украина, ни Россия. И все совершали ошибки. Но ни одна из ошибок, совершенных всеми тремя участниками нынешнего конфликта, не вела напрямую к вторжению России в Украину. Оно держится не на этих ошибках, оно держится все-таки на внутренних российских процессах и на тех решениях, которые приняты российским политическим руководством. И в этом смысле Запад ответственности за войну не несет. И Украина ответственности за войну не несет. Ошибки и Запад, и Россия совершили и по отношению к Ирану, и по отношению к арабскому миру, и по отношению к Африке, и по отношению, не знаю, к Карибскому региону. Но нигде мы не видим того, что мы видим между Россией и Украиной. Само по себе неделикатное поведение разных участников политических процессов не ведет к агрессии одной страны против другой. И это решение, еще раз говорю, которое держится на внутренних причинах, на мировоззрении, мироощущении российских лидеров, как они для себя интерпретируют поведение Запада и Украины, и на том, как они решили, каким именно способом они решили, так сказать, их ошибки исправить. Никакой необходимости исторической в том, что мы видим сейчас, нет. Неизбежности исторической нет. Это действительно целиком на совести тех, кто управляет Россией. И, к сожалению, тех, кто их поддерживает. Когда говорят, что вот если бы Янукович досидел до осени и потом пошел бы на выборы, теоретически, да, он бы проиграл эти выборы, на Украине бы сменилась власть, и, наверное, кремлевские спикеры не говорили бы о государственном перевороте, но психологически после сотни убитых, после нескольких месяцев противостояния, после вот всего в этой накаленной атмосфере, практически это было почти недостижимо. Наверное, сэкономив огромное количество денег на гонке вооружений, которые проиграла и поэтому прекратила советский лагерь, Советский Союз, наверное, сэкономив вот деньги на гонки вооружений, Запад мог бы потратить их или путем взаимозачета вычесть их из внешнего долга Советского Союза, который на себя взяла Российская Федерация. Хотя бы для того, чтобы не было этих жутких неплатежей по зарплатам в 90-е. И мы видим, на чем стоит путинская пропаганда. На том, что период сближения с Западом, период, когда вы нас хвалили, был периодом, когда российский обыватель, российское население переживало трудные времена. Вот эти времена, наверное, надо было бы сделать чуть менее трудными. И, наверное, эта связка «нас хвалят, а мы страдаем» была бы менее прочной. У нас, к сожалению, и демократизация, и выход из изоляции ассоциируются с лишениями. Но сейчас отыграть это назад невозможно. Но еще раз я говорю, что это все не является причинами войны. Все эти события и, условно говоря, отсутствие плана Маршалла для постсоветской России и отсутствие какого-то четкого европейского будущего для постсоветской России и каких-то еще пряников безвизового режима, например, за который Путин бился. Но, еще раз говорю, ни одна из этих ошибок не является причиной той войны, того типа войны, которую мы наблюдаем на Украине. Все это, понимаете, не повод для войны.
А чего же добивается Россия, точнее, кремлевский режим, развязав эту войну?
Что добивается Россия? Россия добивается равенства с великими мира сего. Она показывает, что она может себе позволить то же самое, что могут себе позволить они. Большие, те, которые руководят миром, сформировали мировой порядок и туда не пускают других. Ну и в частности, с точки зрения российского руководства, происходила насильственная конвертация. Это вот похоже на религиозные войны в европейском прошлом. Скажем, государь приходит к власти в определенной стране и всех переделывает в католиков. А кто не согласен, ну, это их проблемы, так или иначе их репрессируют. Вот с точки зрения российского руководства примерно это происходило в Украине по ходу строительства вот этой гражданской нации, новой национальной идентичности. Были отменены определенные языковые привилегии. Важной чертой для российского руководства была именно школьная реформа украинская, то есть закон об образовании, который отменил преподавание на русском языке даже в русскоязычных регионах. То есть с их точки зрения, как раз почему в России заговорили какими-то очень сильными словами, имеется в виду, что вот есть несколько миллионов русских, русскоговорящих людей, им как бы выключают образование, включают другое образование, и мы понимаем, что через там, поколение два эти миллионы русских людей становятся миллионами украинцев. Вот это, собственно, ответ вторжения и на захваченных территориях обратная смена идентичности, абсолютно, опять же, в духе религиозных войн. Значит, либо конвертация в католицизм, либо уничтожение на кострах, либо вы покидаете страну. Вот примерно то же самое. Либо вы соглашаетесь на то, что восстанавливается напрямую ваша русская идентичность уже без всяких экивоков. Вы просто вот часть русского народа. Включаем русское образование, включаем российский телевизор. То есть это этническая чистка, похожая на то, что происходило в эпоху религиозных войн. Но в том, как это выглядит из Кремля, это подпадает под глагол «возвращать». Мы не завоевываем украинцев, которые были украинцами, а мы отвоевываем обратно русских, которые были русскими и могли бы быть русскими, но из них насильственно делают украинцев. Поэтому мы не захватываем, а возвращаем. Вообще война не наступательная и оборонительная, ну и вообще мир – это война. Это.
В какую фигуру превратился Владимир Путин за время своего правления? Послушаем анализ Александра Баунова.
Путин из экономиста, который удваивает ВВП и толкает, значит, российские товары на международный рынок и привлекает иностранные инвестиции, чем он, собственно, занимался там, в первый срок, частично во второй, превратился в человека, глубоко погруженного в исторические искания. Как началась мировая война? Что такое Голодомор? Большевистская национальная политика? И за этими историческими исканиями потеряна очень важная для политика именно и простая мысль, что сейчас это не тогда. Современность – это не прошлое. Не важно, что делал Петр, и не важно, как чувствовали себя украинцы в эпоху Грушевского, там, Гетманата и так далее. Важно, кем они чувствуют себя сейчас. Это, кстати говоря, относится к украинцам, которые будут думать про Крым. Да? Не важно, чей был Крым там 30 лет назад. Важно, кем себя осознают эти люди сейчас. Для политика синхронный уровень важнее исторического, потому что если политические решения будут приниматься на основе исторических изысканий, вы просто опрокидываете современность, опрокидываете политику в прошлое. Собственно, с Россией происходит. Вечный 42-й год, или вечная Крымская война, или какой-нибудь вечный Петр I, вечный раздел Польши. А современность часто что происходит? Вот это смешение слоев современности и прошлого, оно чревато вот таким решением. Поэтому я и говорил, да, что это некомпетентное решение там, профнепригодного политика. Потому что политик не должен смешивать историю и сейчас. Но это еще связано с тем, что после определенного количества лет власти, это почему долгое пребывание у власти вредно, человек начинает видеть себя как бы не политиком, который борется за власть и вот решает какие-то текущие вещи, а таким героем путинский период русской истории, да, царствования. И тогда уже не важно, что сейчас. Важно, как ты будешь смотреться на фоне Петра, Екатерины, Сталина и так далее. И поэтому принимается решение в духе Петра, Екатерины, Сталина.
Мы вернемся после объявлений.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
О врагах и предателях Владимира Путина. Внешнеполитическая доктрина, на которой настаивает Москва. Якобы существуют так называемые сильные страны, имеющие право диктовать свои условия странам со слабым суверенитетом. И, конечно, Россия рассматривает себя как сильное государство, а Украину, да и все постсоветское пространство, как поле экспериментов, в том числе военных. Но реальность вовсе не такова. Александр Баунов продолжает.
Я думаю, что эта доктрина будет названа исторически, по крайней мере, одно из публицистических названий будет доктрина Путина. Она все-таки не совсем выглядит прилично по нынешним временам. Больше того, она опровергается самой практикой, самой российской внешней политикой. Ведь если нет промежуточного звена, да, нет промежуточного пространства между полностью суверенными странами и колониями, как на днях утверждал Владимир Путин, то почему Беларусь? Крым-то не признала российским. Беларусь вообще, кто они такие? Лукашенко деваться совсем некуда. Он ведь, особенно после вот этих выборов с протестами, полностью зависим. И все равно нет официального признания. Но сейчас, наверное, может быть, и то оно, по-моему, до сих пор неофициальное. Вот надо взять какую-нибудь белорусскую карту школьную и посмотреть там. Крым – это чей? Он, соответственно, заявляет, я имею в виду российские лидеры, о том, что мир очень черно-бел в этом отношении. Есть суверенные, есть вассалы. Но так вообще не было никогда. У него на собственной территории Российской Федерации есть частичные суверены. Да, есть, ну, как бы, вассалитет Кадырова, классический дружественный царь, как во времена Рима. Да, есть прямые провинции под сенатским управлением, консульским управлением, а есть дружественные цари, вроде Ирода в Иудее. Да, и вот есть у нас дружественный царь на нашей территории. Другой дружественный царь, вот, может быть, Лукашенко. И у них есть субъектность. Вот он не признает Крым. У него были нормальные отношения с Украиной до войны. Более-менее он старался. До посадки Райанейра красная черта была, конечно, по отношению к России, вторжение на Украину. А для Беларуси это были даже не подавление протестов массовых с особой жестокостью, а именно посадка европейского самолета, который летел из одной европейской столицы в другую европейскую столицу. Вот тогда сказали, что все, никакой многовекторности мы ему больше не позволим. Так что эта доктрина на словах существует, а на деле она не существует даже для самого Путина. Он ее заявляет, а практиковать он ее не может. И что сейчас он сделает с Казахстаном? Ну да, затаит, наверное, зло в стиле «а я не, значит, предатели». Посмотрите на заявление, вот был первый после начала вторжения в Украину саммит УДКБ. Это вообще военный союз, где Россия патрон. Там, очевидно, отношения патрон-клиентские. Посмотрите на заявление, которое сделал саммит УДКБ. Там нет, в общем-то, ничего, что можно было бы прочесть как однозначное одобрение действий России. А это полностью зависимые страны. Так что заявляет он одно, а на практике у него совершенно другое. Если это в отношении России и, так сказать, бывших государств, которые входили в Россию всего 30 лет назад, которые от нее зависят экономически, в области безопасности и так далее, то в остальном-то мире тем более.
Еще немного об остальном мире в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
Защита НАТО, или, по крайней мере, некоторых членов НАТО распространяется и на Финляндию, и на Швецию. Ну, и я уже не говорю о том, что эти страны, в принципе, способны себя защитить. Финляндия это доказала. Швеция тоже в каком-то смысле сохранила свой нейтралитет в мировой войне, благодаря тому, что у нее была и армия, и собственная военная промышленность. Финляндия вообще страна резервистов. В резерве около 300 тысяч человек. И Финляндия – это одна из немногих европейских стран с огромным количеством оружия у населения, ну и так далее. Да. То есть они такого рода сделали выводы из Зимней войны 40-го года, своего участия в мировой войне, из ограничения своего суверенитета второй половины 20 века. Так что это такой вооруженный нейтралитет был всегда зубастый. Что касается Прибалтики, угроза есть, но она иного порядка. Я имею в виду угрозу со стороны России. Особенно после, кстати, слов Путина о том, что наша идентичность теперь, наше, так сказать, дело, наша национальная идея – это не просто укреплять, а укреплять и возвращать. Если мы под словом «укреплять» понимаем всю ту череду понятий, которые были в центре идеологии путинского периода российской истории, стабильность, вставание с колен, суверенитет, вот это все про укреплять. А вот возвращать – это про то, что происходит сейчас. То есть это фактически открытая заявка на то, что Россия имеет право вернуть нечто утерянное, отобранное и так далее. Конечно, это предмет дополнительной тревоги для стран Балтии, но есть важное отличие между ними и Украиной, между Финляндией и Украиной и так далее. Одно из вот этих пятен коллективного сознания российских правителей, вот понятий, на которых строится система координат для принятия решений российским режимом и его лидером, это предатель хуже врага. Ну и очевидно, да, кто предатель, а кто враг. Страны Балтии, прибалтийские народы, балтийские народы, это, конечно, враги. Они никогда этого не скрывали. Эстонцы никогда не были друзьями русских. Они были покоренными, попали в империю в результате разделов, но они никогда не были наши, в подлинном смысле слова. Были отдельные представители этих народов, которые были прорусскими, были коммунисты, был Пуга в ГКЧП, эстонец, ну и так далее. Но в целом они враги. А вот украинцы в этой системе координат – это предатели. Они наши, они как мы, они одно с нами, они понимают, кто мы такие, и они ушли к врагам. И поэтому жажда наказать предателя, руки чешутся гораздо серьезнее, мозг и кровь закипает. Поэтому предатели, они как бы в очереди первые. Но поскольку предателем оказалась такая большая страна, такой большой народ, как Украина, есть вероятность, что, собственно, наказание ее предательству поглотит все наличные силы. На Финляндию не хватит. Не хватит еще, исходя из того, что градус враждебности по отношению к Финляндии и даже к странам Балтии меньше именно в этом отношении. Мы никогда не были наши, а вот украинцы и, кстати, грузины, вот про эту взаимную любовь, хоровое пение, застолье и так далее, вот они были наши, и они нас тоже предали. И поэтому по отношению к Грузии опасность выше. Трудно всерьез разгневаться на Молдавию. Слишком асимметричные отношения. Для этого слишком мало, чтобы такой монстр, как Россия, вдруг заговорил о предательстве и угрозе, исходящей от Молдовы. Поэтому, конечно, Украина в этом смысле идеальный объект. Она достаточно большая для того, чтобы излить свой гнев на предательство, чтобы наказать предателей, говорить о том, что мы предотвращаем какую-то угрозу. Ну, может быть, Беларусь, потому что это прямой путь на Москву, по которому там ходили Гитлер с Наполеоном и тоже часть единого с нами народа в этой системе взглядов. Лестницу угроз я вижу примерно так.
Еще одна вечная угроза большой мировой политики – это Китай. Его отношения с Россией на фоне украинской войны приобретают новый смысл. И это один из главных вопросов, который волнует мировых политических аналитиков. А взгляд Александра Баунова.
Китай умело использует Россию как экспериментальную площадку, как свой полигон. Вернее, даже так. Россия сама оказывается, забегая вперед, может быть, от своей гордыни, нетерпения, в конце концов. Она всегда забегает вперед и оказывается полем экспериментов, на которые Китай с интересом смотрит. И это касается и постсоветской демократизации. Когда возник китайский путь? Китайский путь возник, когда Советский Союз прошел не китайским путем, да, когда он поставил политическую либерализацию и, кстати говоря, национальную либерализацию в националистические региональные движения, в демократической упаковке, в антисталинистской упаковке поставил вперед, какие-то экономические вещи были зафиксированы как догма. Отпустить цены СССР так и не решился. Цены стали рыночным только после того, как СССР прекратил существование. Китай посмотрел на результат и приоритизировал как раз строительство рыночной экономики, имея в виду, что под нее потом будет тонко подстроена политическая система, и поначалу так оказалось, была вот эта история с регулярной сменяемостью, похожей на тетрархию позднеримскую. Но сейчас мы видим, что нет, что рыночный капитализм, который в Китае в принципе есть, попытки адаптировать под него, либерализовать под него уже и общество, были остановлены вот сейчас при Си Цзиньпине. И, соответственно, точно так же Китай смотрит на ту форму конфронтации с Западом, ту форму борьбы за место под мировым солнцем, которое избрала Россия. То есть прямого военного ответа, так сказать, на сдерживание со стороны Запада. Они смотрят на те санкции, которые готов Запад применить экономические, те военные средства, которые Запад готов применить, те поставки, на которые Запад готов пойти, те жертвы, на которые Запад готов пойти, и делает свои выводы. Вот, собственно, место Китая в российско-украинском конфликте. Ну, а что касается риторики, да, риторически Китай на российской стороне. Для него, в общем, довольно естественно обвинять Запад в несправедливом мироустройстве. Причина популярности, например, такого довольно чудовищного диктатора, как Мао Цзэдун, не только в том, что он построил коммунизм с колхозами, с коммунами, и китайцы ностальгируют по колхозу. Мао Цзэдун – это постколониальный лидер, это человек, который униженный Китай, униженный Западом Китай, поставил на ноги. Да? Мы помним, что, собственно, Мао Цзэдун начал свою войну во время, когда Китая не было. Китай развалился на много стран, в том числе в результате западных интервенций, потом японской интервенции. Не существовал как единое государство с начала 20 века. Собственно, Мао Цзэдун его объединил, возродил Китай. В этом причина его популярности. Он как бы не столько коммунист, сколько китайский националист и лидер антиколониальной борьбы. И глядя на то, как кто-то борется с Западом, китайцы испытывают естественную симпатию колонизованного в прошлом или недоколонизованного в прошлом народа. Но двусмысленность положения России в том, что Россия же не является постколониальной страной, не является недоколонизованной кем-то страной, воюя на Украине, она какая-то странная западная белая империя, которая чуть-чуть не колонизировала нас самих, но при этом выдает себя за жертву западного колониализма.
А что же Европа? Почему ее граждане осторожны в военной поддержке Украины? Версия Александра Баунова особенно интересна на фоне решений саммита НАТО.
Европе просто не хочется начинать другую жизнь, потому что предыдущая жизнь ее в целом устраивала. Иван Крастев, такой замечательный современный мыслитель политический, верно заметил в одной из статей, что европейцы 20-х годов или начала 30-х годов думали, что они живут в послевоенном мире. Выяснилось, что они в лучшем случае живут в Европе между двумя войнами или в Европе перед войной. Вот примерно в том же положении оказались современные европейцы, они думали, что они живут в Европе после войны и даже после холодной войны, и даже в Европе, где войны больше никогда не будет, а выяснилось, что они в лучшем случае живут и жили все это время в Европе между войнами, а то и в Европе перед войной. Перестроить мышление, экономику и сознание, и, может быть, даже политическую систему каким-то образом под это очень тяжело и очень не хочется. И просто очень хочется думать, кстати, как и многим соотечественникам, что, может быть, просто пронесет вот этот европейский сценарий «давайте переждем», связан с надеждой на локализацию конфликта. Очевидно, что вторжение в Украину, вот такое в староевропейском стиле, в стиле Европы 19 и 20 веков, эта война перестала быть локальной по масштабу, несмотря на то, что это по-прежнему столкновение между двумя государствами, а не большим их количеством, как часто в Европе бывало, она перестала быть тем локальным конфликтом, который можно именно воспринимать как локальный конфликт. Количество перемещенных людей по числу беженцев, счет идет на миллионы, все это значительно превосходит беженцев 15-го года европейские. Если бы эти беженцы были инокультурными, я имею в виду, что если украинцы также отличались бы по религии и по поведению как беженцы с Ближнего Востока, давно Европа была бы поражена вот этой рефлексией оцепенения от нового кризиса беженцев. Но, к счастью для Европы, украинцы, в общем, европейцы. И вот есть надежда, что конфликт вновь превратится в локальный по мере исчерпания сил сторонами. И таким образом, поверх этого конфликта, который пройдет свой пик в ближайшее время, можно будет вернуться к жизни в Европе после войны, а не в Европе перед войной, что, собственно, конечно, является довольно рискованной ставкой, я бы сказал. Но это возможная ставка, потому что альтернатива европейцам кажется еще более рискованной. Если они захотят победить Путина прямо сейчас, они могут оказаться с ним в состоянии прямой войны.
Угрозы для мира рассматриваются большой Европой, в том числе как спор о людях и территориях, полагает Александр Баумов.
Что такое Украина? Это люди или территории? Но мы знаем по Бенедикту Андерсону, что, собственно, в головах людей существуют территории, что люди, в частности, как носители коллективного национального сознания, через школу, всеобщую грамотность, привыкают к определенным очертаниям собственной страны. И говоря о людях, мы каким-то образом говорим и о территориях. И это, кстати, проблема вот этой советской травмы русских, связанных с развалом Советского Союза, потому что русские внутри Советского Союза очень слабо помнили о границах, собственно, Российской Федерации. В их голове существовало пятно с очертанием Советского Союза. Это была их страна. Вдруг эти очертания изменились, уменьшились. Это был довольно травмирующий опыт. Вот в эпоху всеобщей грамотности, когда мы говорим о сохранении людей, сложно отделить сохранение людей от сохранения того, что у них в головах. У них в головах есть определенные представления о собственной территории. Есть сторонники непримиримой борьбы, есть сторонники примирения. Но между ними есть украинцы. Пока их субъектность не утомлена войной, навязать территориальный компромисс будет чрезвычайно трудно. Мы наблюдали много конфликтов международных, когда компромисс ухудшался по мере развития конфликта. Вот классика – это, наверное, кипрское урегулирование, где каждый следующий подход урегулировать конфликт между турками и греками на Кипре начинался с худших позиций. Мы можем столкнуться с такой ситуацией. Люди не готовы к компромиссу, прежде всего украинцы, которых поддерживает определенная часть мирового сообщества, не только, кстати, на Западе. Но если они не будут одерживать военных побед, может сложиться ситуация, когда следующий подход к компромиссу может быть на худших для них условиях. Страна – это не только пятно на карте, это еще и люди. Кроме потери территории, есть потери людей. Плюс есть еще вот какой вид потери. Чем дольше беженцы, а это женщины с детьми в основном, и я, собственно, их видел и даже немножко работал переводчиком в одном из центров приема. Чем дольше они находятся в Европе, тем больше шансов, что они не вернутся обратно, потому что это дети пойдут в школу, а женщины остаются с детьми, и даже в случае окончания относительно скорой войны, скорее мужья приедут к ним, чем наоборот. Естественно, будет два встречных потока, но чем больше проходит время, тем больше вероятность, что люди останутся там, тем более, что вряд ли мы получим настоящее мирное решение, мы получим горячую границу. Я понимаю, что мирные переговоры – это непопулярная тема, но это то, о чем тоже нужно думать. Это невозможно навязать украинцам, но это не повод отказываться от идеи какой-то остановки конфликта на какой-то его стадии. По понимая, что это вознаграждение агрессора, что это умиротворение, реваншистской автократии, вот это все. Вопрос, какую цену мы готовы как мир заплатить? Ну, очевидный ответ, например, что мы не готовы заплатить за это мировой ядерной войной. Финальный формат цены, конечно, ставит Украина. Ее значение финальное, да, это в конце концов, грубо говоря, сколько людей они готовы потерять за территории, которые они не готовы отдать.
Этот прогноз неутешителен, но справедлив в отношении стойкости Украины. Аналитик Карнеги-центра Александр Баумов.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.